Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, профессор кафедры истории Древней Греции и Рима Санкт-Петербургского госуниверситета Оксана Викторовна Кулешова. Добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о древнегреческом театре. Пожалуй, это одно из самых известных явлений этой цивилизации, которое непосредственным образом повлияло на всю культуру дальнейшую, и, казалось бы, все мы о нем знаем. Но сегодня мы в основном будем говорить о тех аспектах, которые, ну, не очень известны. Мы будем говорить об организации театральных представлений, о том, сколько это стоит, кому это дорого стоит, ну и как это влияло на политическую жизнь, потому что театр и театральные представления не были абстрактным развлечением каким-то, да, оторванным от жизни. Они очень часто переплетались непосредственно с сиюминутной политикой. Вот об этом сегодня мы будем говорить. Но сначала, наверное, надо обозначить какие-то общие вещи. А как вообще так получилось, что театральное представление возникло? Ведь это же не просто так, не может быть так, что просто собрались люди и сыграли пьесу.
Конечно, нет. Этому предшествовала долгая традиция. Вообще драматические представления, они родились в Древней Греции из религиозных обрядов в честь Диониса. Вопрос о происхождении драмы очень сложный, но то, что они связаны вот с сакральной стороной жизни, с культом божества, это совершенно точно. Именно в Афинах театральные представления достигли своей совершенной формы, хотя известна вот такая театральная традиция перформанса представлений и в других греческих областях, ну, например, в Сицилии. Ну, потом именно по афинской модели эти представления распространялись по всему греческому миру. Важно сказать, что в Афинах театральные представления были частью государственных праздников, посвященных Дионису. Самый известный и праздник, о котором мы знаем больше всего материала, это великие или городские, иначе их называли Дионисии. Угу. Но ведь были и другие. Были Линеи, праздник тоже в государственном масштабе проводившийся, но менее значительный, на котором, в отличие от великих Дионисий, не присутствовали гости из разных других областей.
А то есть такой между собой еще,
да? Да, именно так. И он проходил в феврале месяце в такую довольно суровую погоду по греческим меркам, но тем не менее зрители сидели, высиживали.
А что это было, собственно? В чем было, заключалось представление? Какие сценки там разыгрывались? Я так понимаю, это больше мифологические сюжеты, ну, если это в честь праздника.
Существовало три вида драматических представлений. Это трагедия, комедия, которые сохранились до нас, и сатировская драма. Обычно, значит, эти самые состязания, ведь они представляли собой, вернее, эти театральные представления представляли собой агоны, состязания, как я уже сказала. Сначала поэты состязались, и мы знаем о победителях, потом и те, кто финансировал постановки, они именовались хорегами. Наконец, и состязания актеров были установлены. Но порядок представление трагедии и комедии, он был различен. То есть авторы трагедии, они представляли четыре пьесы, три трагедии и сатировскую драму, и вот это в течение дня и смотрели зрители, по-видимому, а авторы комедии, ну вот как мы знаем по материалам V века, они представляли несколько комедий, сразу несколько авторов, то есть каждый по одной, но их было там от 4 до 5 в разные эпохи, менялся порядок количественный вот этот.
А мне вот интересна эволюция именно содержания, то есть они сразу возникли как именно как написанная пьеса, да, на какой-то сюжет, или мы можем проследить какую-то эволюцию, ну, то есть усложнение там?
Конечно, были, безусловно, нововведения и изменения всяческие, но считается, что драматический, что театр, вот в нашем таком, ну, что ли, современном понимании этого слова, появился в Афинах в последние 3-6 века, когда Афины управлялись еще тиранами. Угу. Первую трагедию на Великих Дионисиях, как считают, поставил поэт Фиспид. Вот именно он противопоставил хору, обычному участнику религиозного действа, актера. Uh-huh. И первоначально даже сами поэты выступали в этой роли актеров, введя диалог с хором. Затем Эсхил ввел второго актера, а Софокл третьего. И таким образом вот число актеров в классической греческой драме достигло 3. Но это не значит, что было только 3 действующих персонажа. Один актер мог исполнять несколько ролей, но... Тем не менее, роль хора, которая была чрезвычайно велика и значима в начале, затем постепенно уменьшается. Угу. И это происходит уже, собственно, в эпоху и вот V века, о котором
она сейчас... Она отодвигается на задний план и уже только да, на реагирует
первый,
как-то. Да,
на первый план выдвигается игра актеров, поэтому изменений было много. Ну, вот эти, наверное, с точки зрения организации самого представления самые важные. Но золотой век древнегреческого театра – это, конечно, вот эпоха классики, прежде всего V век до нашей эры, когда ставили свои трагедии уже упомянутый мною Эсхил, Софокл, Еврипид, и писал комедии Аристофан, собственно, по сохранившимся произведениям, которого мы и знаем о древней комедии, хотя у него ведь было... наверное, ну, очень много мы знаем других поэтов, но лишь по именам или по названиям пьес до 50-ков, поэтому сохранились пьесы полностью именно Аристофана, поэтому он для нас источник наших знаний о древней комедии.
А вот, собственно, если говорить там вот о людях, что мы знаем про авторов? Вот это же не как сейчас профессиональные поэты, которые за это получают деньги. Я так понимаю, что это какая-то, ну, там, достаточно из обеспеченной семьи человек, да, там, аристократ, который свободное от работы время, что называется, там, пописывает, правильно?
Ну, происхождение могло быть, в общем-то, и различным, но вот то, что мы знаем, не так и много мы знаем, кстати, о них. Ну, вот, например, если говорить об Эсхиле, которого именуют отцом трагедии, потому что он ввел много изменений в театральное представление, как считается, вот изобрел или ввел костюм трагедийного актера, то он был из знатного жреческого рода, из Элевсина. Это такое местечко около Афин, где находилось знаменитое святилище Деметры. И проводились элевсинские таинства. Вот он был, происходил из жреческого рода, которые именно отправляли там культ. И даже считают, что, возможно, именно это обстоятельство и повлияло на то, что он представил актеров трагедии в торжественных длинных одеяниях, которые отчасти напоминали жреческие одежды. Вот, Эсхил был участником всех важнейших сражений греко-персидских войн, которые вот как раз, собственно, и происходили в то время. Во-первых, он был участником сражения при марафоне, где греки одержали победу, то есть принадлежал к поколению так называемых марафономахов, очень уважаемых, патриотически настроенных граждан. И это, конечно, в его трагедиях сказалось. Вот, он участвовал и в других сражениях, и при Саламине, и при Платеях, и его трагедия «Персы» рассказывает об одном из сражений, вот, Саламинской битвы. Поэтому, естественно, что обстоятельства жизни и происхождения было тесно связано. Эсхил, как считают, тоже играл первоначально в своих трагедиях, но мы знаем и другие примеры, например, Софокл, такой баловень судьбы, тоже, как и Эсхил, был, естественно, как и любой гражданин, инкорпорирован вот в насущные проблемы жизни полиса. Он исполнял различные обязанности, в том числе даже полководцем ему пришлось побывать. Но здесь он был, наверное, не так успешен, как в драматическом творчестве. Так вот, мы знаем, что Софокл тоже брался за роль актеров в своих пьесах, но вынужден был отказаться по причине слабого голоса, потому что мастерство актера требовало умения двигаться вот в этом довольно внушительном костюме и маске, разговаривать так, чтобы это было слышно зрителям. А публика афинская, она была ведь довольно в этом смысле...
искушена, да, и требовала
мастерства. Да, и подготовлена, да,
конечно. А я к чему спросил-то про кто, собственно, были по социальному происхождению авторы? Потому что мне интересно, они, получается, они же знали, о чем писали, да, они переносили из непосредственной своей жизни на сцену какие-то события, какие-то свои оценки и так далее. То есть насколько сильно влиял... Ну, то есть сиюминутными были вот эти постановки. Мы знаем про это?
Ну, да, конечно. Театр в эту эпоху, важнейшая часть общественной жизни, он чрезвычайно тесно связан с политикой и самосознанием граждан. Прежде всего, это следует из того, что драматические постановки были предметом неусыпной заботы и государства. Угу. Ведь организацией драматических агонов заведовали и занимались высшие должностные лица, архонты, например, великими Дионисиями занимался такой архонт эпоним, то есть первый архонт, по имени которого назывался год.
То есть глава государства непосредственно отвечал за театральные постановки.
Ну, так как высшие должности были коллективными, то да, главой назвать это сложно, но, безусловно, он был первый в этой коллегии архонтов, и, конечно, а архонт Басилея, другой из этой коллегии, занимался организацией Линей, то есть это была вот забота, да, высшего, так сказать, должностного корпуса. А, более того, перед началом представлений в театре Диониса, вот на Великих Дионисиях, самом главном театральном, если так можно выразиться, празднике, потому что, конечно, праздник же был посвящен Дионису, а театральные представления – это было то, что сопровождало этот праздник, вот эти состязания, агоны. Так вот, перед началом представлений в театре Диониса проводились важнейшие церемонии гражданского характера. Например, приехавшие союзники Афин, Афин ведь были главой Морского союза, вручали форос в этот взнос денежный, который они вносили. И все это происходило именно вот таким образом, ну, презентативным очень, да.
Ну, то есть, да, собралась вся община городская, там все граждане, вот перед ними, перед...
Да, естественно. Также точно граждан, вот особенно отличившихся за особые заслуги перед полисом, чествовали именно вот в этот же период. Выводили детей граждан, погибших за Отечество, да, потому что о них государство тоже заботилось. И все это происходило и было связано, конечно, вот с...
То есть, получается, спектакль – это такая часть такого, как сказать, общегражданского мероприятия, которое, собственно, должно сплачивать общины. И все важнейшие, ну, какие-то общие мероприятия, они проходили там же, вот рядом со спектаклем, до или после.
Ну, в любом случае, театральные представления – это часть государственного, как бы мы сказали, мероприятия, потому что оно было инкорпорировано, входило в праздник Великих Дионисий. А ведь это было для общины вот установление отношений с миром богов, ну, самое важное. Поэтому праздник государственного масштаба, и, естественно, и они тоже имели в этом смысле вот такое гражданское звучание. Ну, к тому же театр в греческом полисе, не только в Афинах, а потом они появляются и в других греческих городах, он давал возможность собирать небывало значительную аудиторию. Наверное, больше такой возможности и не было. Потому что ну, вот театр в Афинах, вот раскопки которого проводил Дёрпфельд еще в XIX веке и посчитал, что мог вмещать до 17 тысяч человек. Ну, современные исследователи говорят, что, может быть, это слишком смелая цифра, но называют цифру пусть 14 тысяч, ну, или чуть более, но это все равно для греческого города.
Ну да,
города.
Это современный стадион хороший.
Да, да, то есть это очень...
А это мы сейчас говорим про тот театр, который расположен, вот как если в Афинах поднимаешься на Акрополь, справа там, справа, по правую руку, да?
Да, да, этот театр, он появился в Афинах где-то примерно около 500 года до нашей эры. Первоначально театральные представления давались просто на открытом месте, где мог собираться гражданский коллектив, ну, например, Агора. Вот, центр жизни города. Да. Это был какой-то передвижной театр. Но и для зрителей временные устраивались под, эти самые такие настилы деревянные делались. Но вот они, мы знаем даже, что обрушились, и такое, такая неприятность случилась на одном из праздников. И со временем решили подстроить специальное театральное сооружение. Вот это произошло где-то около 500 года до нашей эры. И сооружение это было построено на склоне Афинского Акрополя на священном участке Диониса Элевтерия. Вот его культ отправлялся там. Вот. И поэтому, значит, этот театр, конечно, не сохранился. Ну, нам, конечно, было бы интереснее всего, что там было в V веке, вот, о котором мы говорим. Но он перестраивался несколько раз. И театр IV века, когда уже каменным стал этот театр, его мы можем восстановить. Ну, а то, что там осталось, это, конечно, уже римского времени, как большинство построек, которые восходят к предшествующей эллинистической постройке, вот, и отчасти к IV веку до нашей эры. Поэтому вот так ретроспекции мы можем
что-то... Но это мы говорим о этом, я забыл, как называется, а вот это вот здание, где сцена, собственно, располагается.
Ну, смотрите, вот...
А сам-то зрительный зал, он, наверное, вряд ли сильно изменился, это просто вырубленная в скале же такая ложбина.
Ну, да, да, конечно, сама форма его, ну, она чуть-чуть тоже подправлялась, но первоначально для зрителей могли сидеть просто на холме, да, вот, естественно, вот такое происхождение, на склоне холма, да, естественно. А потом эта практика была использована и для строительства театров, но в эллинистическую эпоху, даже если вот такой подходящей не было возвышенности, то насыпали специально, чтобы делать вот этот амфитеатр в нашем представлении. Это была главная часть театра. Он назывался «Театрон», и, собственно, он и дал название самому театру, да, как явлению и...
Ну вот смотрите, да, собралась огромная публика, да, у нас практически весь город здесь, и, как мы уже выяснили, авторами этих постановок были активные общественные политические деятели, скажем так. И для них, насколько я понимаю, это была прекрасная возможность, собственно, какой-то заняться пропагандой, донести какую-то мысль, на кого-то, извините, пожаловаться и сказать, что это там, ну, там, как-то его подставить, и... И, собственно, театральные представления, это были не просто там, да, какой-то абстрактный сюжет, они вот именно так и построены, как во многом, как такая политическая пропаганда каких-то своих мыслей.
Ну, скорее форма, в которой это представлялось, она вроде бы не дает возможности говорить именно так, но в действительности вы правы, потому что театр был связан с общественной жизнью, это была площадка, так как бы мы сейчас сказали, для обсуждения очень важных, насущных, актуальных проблем и политического свойства, и морально-этического и прочее. Особенно, конечно, тесно с политической жизнью Афинского полиса была связана вот эта древняя комедия, о которой я говорила. Главной ее особенностью, и мы знаем это по сохранившимся пьесам Аристофана, это политическая направленность. В комедиях выводились известные политики. Ну, например, Клеон, который даже пытался привлечь Аристофана к суду.
А что он там, можем углубиться в эту тему, что там такого Аристофан про него сказал?
Ну, судебный иск вроде бы как намеревался он вчинить за то, что Аристофан порочит родной город в глазах вот приехавших иностранцев, так сказать. Но мы видим и критику разных сторон государственной жизни. Ну, например, комедия «Осы», пародия на Афинский суд. Афины же славились своей системой судопроизводства.
То есть мне это, знаешь, что напоминает? Если переводить на современность, как сейчас очень модно критиковать всяких драматургов, режиссеров, там вот «Левиафан» фильм сняли, и сразу в патриотически настроенные граждане возмутились, что такое, как вы порочите наше государство, у нас не так, у нас вот...
Ну,
и там примерно
так.
То же самое происходит.
Но здесь ведь есть и другая сторона. Например, ну, считалось, что если политик как-то в комедии Аристофана не попал, так он, в общем-то, не имеет особенного веса и значения, да, тут и другая. Но о комедии вот довольно хорошо известно, и тут прямая, да, вот такая связь. Но тесно связанная с реалиями жизни, оказывается, ведь и трагедия. Но обычно подчеркивают, что в трагедии, так как она построена по большей части на мифологических сюжетах, ну, преимущественно на мифологических сюжетах, обсуждалась в основном такая социально-этическая проблематика, такие вечные проблемы, проблемы религиозной жизни, вот такого круга. Но мы знаем, конечно, что трагедия звучала и по-другому. Во-первых, есть несколько трагедий, пусть это исключение, но написанных на исторические сюжеты, ну, связанные с событиями греко-персидских войн, прежде всего, по-видимому, для греков вот эти войны были каким-то образом сопоставимы по своему значению с Троянской войной, с тем, что было в мифическом прошлом. Но, как я уже сказала, это все-таки лишь одиночные примеры. Единственная дошедшая до нас полностью – это трагедия Персы Эсхила о Саламинском сражении, которое произошло в 480 году. Поставлена она была спустя 8 лет после этих событий, в 472-м. То есть, естественно, это событие было еще живо в сознании современников. Вот, и наверняка имела очень значительное воздействие и играла важную роль для сплачивания вот этого гражданского коллектива, для модной сейчас патриотической вот этой вот темы.
Ну, то есть,
Эсхил ведь, между прочим, вот как, ну, приписывает ему эпитафию, сочиненную уже для себя, да. Так вот он там ни словом не говорит о заслугах драматурга, а подчеркивает именно заслуги воина, который сражался за родной полис. Поэтому тема патриотизма для вот Эсхила была очень важна. Но мы знаем и другие примеры, но вот уже содержание только можем предполагать, но по именам авторов и названиям трагедии нам известно еще, так скажем, исторического свойства драмы. Вот Геродот, отец истории, да, ну, 5 век вообще время отцов, потому что это взлет греческой культуры. Так вот, Геродот, повествуя о трагической судьбе Милета после разгрома Ионийского восстания, а вот с этих событий начались греко-персидские войны, потому что малоазийские греки первые,
ну,
кто
встретился. Они ближе были, да,
да, да, попалось, с этой персидской угрозой. Так вот, рассказывая о трагической судьбе Милета после разгрома Ионийского восстания, а афиняне ведь это тоже ионийцы, ну, греческие племена были дарийцы, да, ионийцы, ну вот тут они чувствовали особую связь с жителями Милета. Так вот, Геродот нам сообщает о том сильном впечатлении, которое произвела на афинян постановка трагедии Фриниха «Падение Милета», которая была поставлена в скорости после этих событий. И завершает свой рассказ следующим образом. Фриних же был присужден к уплате штрафа в 1000 драхм за то, что напомнил о несчастьях близких людей. Кроме того, афиняне постановили, чтобы никто не смел возобновлять постановку этой драмы. Я процитировала Геродота в переводе Стратоновского.
То есть, получается, реально драматурга оштрафовали за то, что его пьеса была слишком, ну, слишком, как это сказать, давила на больную мозоль, что называется.
Да, вот что повлияло на дух общины. Ну, правда, историки современные, они, может быть, иногда пытаются увидеть вот за этим сообщением отголоски политических пертурбаций в Афинах, борьбы там про-персидской, антиперсидской группировок. Но в любом случае, относить ли это насчет вот связи с этой стороной политической жизни или насчет того, о чем прямо говорит Геродот, это так или иначе, ну, свидетельство, которое о величайшем воздействии на общественную жизнь нам повествует. Вот, потому что драма воздействовала на общественное настроение, и сама вовлеченность ее в политические интриги тоже свидетельствует о том, что она в этом отношении была таким инструментом очень даже действенным. Вот, но не только на трагедии с историческим содержанием отзывалась афинская публика. Не меньше чувства, конечно, вызывали и драмы, посвященные мифологическим сюжетам. Зрители афинского театра могли чутко улавливать намеки авторов трагедии на современность, потому что авторы трагедии, они часто представляли версию мифа, отчасти отличающуюся от, ну, имевшего хождение или распространение изменения, да, варианта. Угу. И вот своими такими вот изменениями они заставляли хорошо знавших, естественно, мифологические вот эти вот все сказания зрителей размышлять над происходящим, сопереживать и участвовать.
То есть они подтягивали к реальной действительности, да, и к, да, политической, конечно, повестке, угу, что, да, немаловажно.
Ну, сам...
Давайте вот детали.
Есть
этого.
Очень интересные примеры, да.
Вот, а примеры мы обсудим после новостей. Это программа «Родина слонов». Сегодня в гостях у нас Оксана Викторовна Кулешова. Мы говорим о неизвестных страницах истории греческого театра.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Оксана Викторовна Кулешова, и мы говорим о греческом театре. И вот мы уже поговорили о том, как он был связан с политической жизнью, как этим, как политики могли через театр управлять какими-то умонастроениями своих сограждан, и вот обещали вы нам примеры.
Ну, интересные. Да, вот примеры аллюзий на современную общественную, политическую, прежде всего, жизнь, которую могли зрители увидеть на сцене. Это ведь не только измышления современных историков, да, вот они сопоставляют там исторические факты и то, что мы знаем из драмы, пытаются найти такую связь. Любопытно, что сами древние уже отмечали вот такую взаимозависимость. Потому что вот нам рассказывает знаменитый автор биографии сравнительных жизнеописаний Плутарх. Я даже позволю себе прочитать. Так вот, знаменитый, я имею в виду самый известный пример, наверное, подобного рода, знаменитый случай во время постановки Эсхиловой трагедии «Семеро против Фив». Драма рассказывала о походе семи вождей на Фивы. Это, так сказать, продолжение мифа об Эдипе. Рассказывает о судьбе его сыновей, которые начали междоусобную войну. Так вот, когда в театре прозвучали слова драматурга об одном из предводителей, Амфиарая, говорит Плутарх, слова такие: «Он справедливым быть желает, а не слыть», то все взоры обратились к Аристиду, который, как наш Плутарх считал, как никто другой приблизился к этому образцу добродетели. Ну, Аристид был одним из самых известных политиков того времени. Его справедливость вошла в поговорку, это мы знаем из других источников. Он участвовал в битве при Саламине, руководил афинским отрядом при Платеях, то есть тоже активный участник греко-персидских войн, сыграл большую роль в организации вот этого морского афинского союза.
То есть, получается, Эсхил хотел его превознести этим, так намекая на него, и все это поняли, да, что сейчас имеется в виду?
Ну да, во всяком случае, было ли так задумано автором, мы сказать не можем, но эффект получился именно такой. Вот. Ну, кроме того, трагедии знаменитых драматургов, которые ставились на великих Дионисиях, они ведь были для Афин своеобразной презентацией в международном масштабе. Именно по афинской модели театр распространялся в греческом мире, и вот аттическая трагедия, она была образцовой, классической для греческого мира, и ее посредством общегреческие мифы, так сказать, в их афинском варианте, в их афинском исполнении, ну, где, например, образ Тесея занимает огромное место, это становится важной частью идеологической пропаганды в контексте имперских претензий политики Афин.
Поскольку я сегодня все перетягиваю на современность, мне кажется, что это можно сравнить с современным иновещанием, что называется. Вот, то есть у нас есть Russia Today, у американцев CNN, у англичан BBC, это как бы... очень важно транслировать свою точку зрения, да, взгляд на мир, на международную аудиторию. Также афиняне.
Вроде бы факты все те же, но выложены они в другой мозаике. Вот, к тому же, вот некоторые политические события находят явный отклик. Ну, вот, например, опять того же Эсхила можно вспомнить. Его трагедия Евмениды, это третья, последняя часть знаменитой Аристеи, она была поставлена в 458 году. И вот этот арест... находит ведь успокоение, очищение от матери убийства именно в Афинах, где его судит Ареопаг. Ну, Ареопаг – это аристократический суд Афин, и он здесь выступает вот в этом мифологическом прошлом. Ну, туда, конечно, участвуют в этом судебном процессе и Афина, и Аполлон, божества. Но, тем не менее, речь идет об Ареопаге. А если вспомнить, что несколько лет до этого, в 462 году, была проведена реформа Ареопага, то, наверное, не случайно вот тема роли и значения этого древнего аристократического совета была обсуждаемая в обществе, естественно, проблема. И, наверное, не зря, не случайно появляется она вот в трагедии. То есть такие аллюзии, безусловно, ну, очевидны.
Ну вот смотрите, то есть театр имел важную идеологическую роль. И, как мы знаем, там, из теории пропаганды, это очень важно держать в руках, что называется, эти инструменты пропаганды. А как, собственно, это было организовано? Какая роль была государства в этих представлениях и частных лиц? Вот кто мог это все финансировать? Каким образом?
Афины нам дают удивительный пример сочетания государственной и частной инициативы вот в организации, в финансировании этого предприятия, драматических агонов. Государство, как я уже сказала, участвовало в организации вот на уровне высших должностных лиц. Оно, по-видимому, брало на себя и вознаграждение актеров. Существовали так называемые театральные деньги, из которых возмещались гражданам расходы на посещение театра. Вот, впоследствии это была такая постоянная сумма, 2 обола. И мы встречаем в источниках постоянно на это указание.
То есть, получается, за вход надо было платить, а часто это оплачивало государство, эти билеты?
Да, оно первоначально возвращало эти деньги, а потом даже и создало специальный фонд театральных денег, Теорикон, который, в общем-то, запрещалось на какие-то другие нужды тратить, кроме вот зрелищ. Ну, сюда могли входить и, например, такие важные для афинян праздники, как Панафинея, посвященные богине, заглавной богине города. А вот, и мы знаем даже, что существовал закон, который под страхом смертной казни даже на военные расходы не разрешал их переводить. Ну, как будто чтобы он потом был преодолен, но это было, то есть это было очень важно для государства вот сохранять этот фонд неприкосновенным.
Но доступ участников, я так понимаю, был на этот рынок, я бы так это назвал.
Вот. Но была и вторая сторона, очень любопытная, финансирование подготовки вот этих агонов. В Афинах классической эпохи, а ведь классика – это время расцвета демократии, и вот расцвет театра, золотой век театра, он корреспондирует, совпадает с вот взлетом и демократического устройства его, так сказать, высшей точки. Так вот, в Афинах классической эпохи богатые граждане должны были нести расходы на общественно важные дела, исполнять литургии, значит, либо содержать, например, корабль на свой счет в течение года и считаться формально его капитаном, так скажем, его главой. Но это было тоже очень дорогостоящее предприятие. Одно из самых дорогих и обременительных литургий была и хорыгия. То есть нужно было на свой счет подготовить хор для драматических агонов. Хорег должен был содержать хор во время обучения, найти место, ну, так сказать, для репетиций, кормить. Некоторые авторы даже пишут, что вот пища была какая-то будто бы для улучшения голоса, но так толком и непонятно все-таки какая. Так вот...
То есть эдакий продюсер, да,
да, современный? Да-да-да. Ну, вот и продюсер, и... спонсор, да, тут много возникает вот параллелей, ты согласна, что это очень интересный институт. Так вот, учителя нужно было нанять, ну, то есть вот, а самое главное, одеть его, это было очень дорого. Достойные одежды, богатые костюмы, прочие реквизиты, украшения, маски, венки, все это было дорогостоящим предприятием, и даже на этот счет сохранилась острота из комедии Антифана, поэта IV века до нашей эры, ее приводит писатель Афиней, что, исполнив эту обязанность, или сама эта обязанность, ее исполнение, оденет хор в багрец, Харега в рубище. То есть можно так и остаться, да.
А тут это важно, потому что, насколько я понимаю, там же была еще это как отдельная премия, ну, то есть отдельное соревнование этих харегов, да?
В
современном есть там, да, лучший режиссер, лучший сценарий, это лучший продюсер, и его тоже награждали, если он удачно
всё сделал. Да, но в то же время вот Харегей, несмотря на весьма значительные затраты, была, конечно, чрезвычайно социально востребованной и почетной обязанностью. Uh-huh. Ведь, почесть, которую получал Харек, победивший, касалась прежде всего отношений, опять же, общины с миром богов. Это же был религиозный праздник, и ему удалось сделать это лучше всех. Поэтому, чтобы получить признательность граждан, часто хареги, не жалея собственных сил и средств, они соревновались друг с другом. Оборотная сторона медали – это популярность в политической жизни,
естественно. То есть ты просто становишься популярным. Но мне интересно, еще такой профит был у них там или нет? Они, хареги, они могли влиять как-то на содержание постановки?
Отношения с автором, мы таких вот явных, что ли, примеров такого влияния не знаем, но, безусловно, какие-то политические взгляды и симпатии, они могут быть обозначены, это возможно, потому что мы знаем, что наиболее важные, значительные политики всегда отличались на этом поле, то есть вождь афинской демократии, как его часто называют, Перикл, еще совсем молодым, выступал харегом для постановки трагедии «Эсхила Перса», о которой я уже говорила. А вот вторая упомянутая мною трагедия Фриниха «Падение Милета» была связана с исполнением харегии Фемистоклом. Может быть, сюжет этой трагедии как раз и позволил Фемистоклу напомнить трагические события начала греко-персидских войн и каким-то образом продвижению морской его программы помочь, потому что он был автором идеи распределить доходы с вновь открытых лаврийских рудников серебряных около Афин не между гражданами, как это могло быть, это же была общая собственность, а пустить это дело, собрав эти деньги, на строительство кораблей.
Ну, то есть, получается, у него, была политическая программа, он хотел создать флот, и я уж, может быть, совсем модернизирую, и он так четко просчитал, надо повлиять на голосование граждан, и напомнил им благодаря театру.
Это уже скорее наши догадки, многие из исследователей сопоставляют вполне справедливо, приходят к такому выводу. Какая-то связь могла быть, безусловно, не в каждом случае, но вот такие примеры, мне кажется, довольно говорящие. Харек получал в качестве награды венок, как и победители знаменитых панеллинских состязаний, олимпийских, пифийских игр, например. Кроме того, он имел право увековечить свое имя в специальной надписи. И в надписи содержалось имя автора драматического сочинения, имя архонта, главного должностного лица, и, конечно же, прежде всего, имя Харега. Примеры таких надписей мы знаем, и Плутарх приводит пример надписи, о событиях, о которых мы вели речь. Фемистокл был харегом, Фриних автором пьесы, и Адимант архонтом. Да? То есть и эта надпись выставлялась для всеобщего обозрения.
Ты же входил в историю, да?
И если ты хотел заслужить признательность граждан, которые бы потом пошли за тобой, ты должен был потратиться и сделать что-то на общее благо.
А вот смотрите, мы рассмотрели эту сторону сцены, что называется, занавеса. А что там происходило по другую? Драматурги, хареги, они там хотели как-то, не всегда, естественно, но каким-то образом могли влиять на настроение граждан. Но это же была не толпа. Вообще, как была устроена вот эта аудитория? Как она реагировала? Кто туда, собственно, входил? Там были только граждане или еще кто-то?
Мы уже говорили о том, что что места для зрителей это была важнейшая часть театрального сооружения, и сами зрители, конечно, составляли важную очень сторону, да, вторую, как вы правильно сказали. А в основном, естественно, зрительская аудитория в театре – это коллектив граждан. Но, как я уже сказала, зрители, все-таки гражданский коллектив – это не совпадающие понятия, потому что вот могли присутствовать те, кто приезжали, так называемые иностранцы, да, им даже могли предоставить, если они как-то отличились перед общиной этой, первые места в театре, было такое почетное право. Так вот, и гражданам, естественно, за определенные заслуги такую почесть могли оказать. А некоторые места даже подписывались. Ну, вот кресло жреца Диониса Элефтерия на священном участке, которого театр располагался, это было очень почетное место и сохранилось, ну, уже в более позднем варианте, чем то время, о котором мы говорим. Но это кресло, так сказать, может увидеть и современный путешественник. Вот, спорили долго о том, могли ли женщины ходить в театр, но, судя по текстам, все-таки так или иначе, пусть и против правил иногда, но они присутствовали там так же, как и рабы, которые, например, могли сопровождать хозяев.
Ну, просто за компанию, да?
Да, да, конечно. То есть публика была вот шире, чем гражданский коллектив. Это ведь еще одна дополнительная возможность вот такому коллективу уже не просто граждан, а жителям, да, вот этой... этого города представить те или иные идеи. Так вот, надо еще сказать, что зрители были связаны с происходящим на сцене и, так сказать, органическим образом, и потому, что сам хор – это ведь граждане. Он набирался из коллектива граждан. Вот, был ли это такой разновозрастной хор, или более или менее однородные, тоже исследователи спорят. А некоторые полагают, что обязанности вот, участвовать в хоре могли быть возложены, например, на эфебов, юношей, которые в течение 2 лет проходили нечто вроде нашей армии, да, то есть они, ну, прежде всего, там, охраняли границы государства, они проходили воинскую службу, но они участвовали в массе вот гражданских государственных религиозных праздников.
То есть это как у них еще нагрузка была там от военной...
Но это тоже скорее измышление современных исследователей, да, ну потому что ведь хор очень часто в трагедии это женский хор, да, и он должен был петь довольно высокими голосами, изображая женщин, что, конечно, легче сделать юношам.
Да, но после определенного возраста то уже нет. Ну, а ломка-то происходит когда? Лет 14-15?
Вот, но все равно, по-видимому, это, так сказать, является вот одним из, ну, предположений, во всяком случае, как бы одна из, это как бы часть инициации всех, которые проходили.
То есть и получается тогда, что большая часть граждан проходила через этот хор, то есть зрители, сидя в зале, они прекрасно, ну, понимали, что там происходит на сцене, то есть они...
Да, практика участия в хоре, она ведь включала не только драматические представления, были так называемые музыкальные или дифирамбические хоры, которые состязались на этих же великих Дионисиях в исполнении торжественных гимнов в честь Диониса. И поэтому были и другие религиозные праздники. Вообще хор для древних – это не просто пение. Это ритмическое движение, прежде всего, которое сопровождалось пением и игрой на музыкальных инструментах. Так вот, это была такая, ну, школа, которая, которую проходили практически все граждане. И поэтому зрители, они были очень большими ценителями того, что происходило на сцене. С другой стороны, связанные и, ну, например, там в зале сидел отец, который смотрел на своего сына, или там брат, или другие родственники. Это же накладывало какую-то особую ответственность на тех, кто выступал. Вообще представления в античном театре, они, в отличие от современного, происходили в течение светового дня. Вот театр был вписан в природную среду и открыт да, угу. пространству. И,
а световой день длинный,
да, в Греции. Да, 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 да. Начинали с самого утра, и зрелище продолжалось вот весь световой день, нередко и до вечера. Зрители ели и пили в самом театре, подкрепляясь тем, что взяли с собой. Поэтому свои шоколадки там тоже разворачивали, угу. да. Угу. А вот, и торговля была там в театре, велась. А, есть сообщения античных авторов о том, что иногда состоятельные политики или хореги, они устраивали вот раздачу такого дарового угощения. Угу. А, сидеть-то было тоже не так удобно на скамьях, пусть и деревянных сначала, а потом каменных. Часто подушки с собой приносили, об угу. этом тоже рассказывают античные авторы.
Ну да, если целый день надо сидеть, то там надо обуютиться, что называется. Угу, угу. А вот смотрите, аудитория, она же... Я почему про это заговорил? Она же не просто бессловесная, да, если, тем более, мы говорим о каких-то, возможно, внедряемых им в голову политических программах, она наверняка как-то реагировала, наверняка не все были согласны, соответственно, могли обструкцию там какую-нибудь устроить?
Ну, реакция публики, как мы знаем, была довольно, да, эмоциональной, она могла касаться не обязательно политических идей, все-таки ведь угу. театр – это искусство особенного рода, это ведь сочетание разных видов искусства, это и пение, и угу. декламация, да, и изготовление декораций и костюмов, то есть, как и древние считали, это искусство, которое сочетает все другие в себе, угу. и поэтому реакция могла касаться и игры актера, угу. вот, как успешные, так и не очень, и такие примеры мы тоже знаем. Ну, как кажется, рукоплескания и крики существовали и тогда, а свист, шиканье и всякие вот подобные звуки угу. тоже, как выражение неодобрения, имели место. Поэтому отношение к публике, вот, так сказать, интеллектуальной элиты общества тоже было разным. Аристотель, который много писал о происхождении драмы, рассуждал об этом, он и останавливается... И на характеристики публики, которую он разделяет на зрителей достойных, не нуждающихся в актерских ужимках, угу. Потому что речь шла о том, что вот, ну, в его время актеры, в отличие от прежних, которые сохраняли вот это величавое спокойствие, угу. начали гораздо больше двигаться, угу. и это оказалось какой-то суетой ненужной на сцене.
Ну, то вот... есть, грубо говоря, не обязательно, то есть он считал, угу. что хорошая публика, ей не нужно вот эту попсу, да?
Да, 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 да. Ну, это очень, мне кажется, звучит mm-hmm, актуально да, для всех да. эпох, mm-hmm. в которые происходит нововведение, а они происходят постоянно. И вторая сторона – это простолюди, которым вот, вот это и нужно, и о mm-hmm. котором он очень невысокого мнения. Но надо думать, что и актеры, и поэты в своем творчестве они хотели как-то угодить публике, как любой угу, автор, да. любой исполнитель, и заслужить ее одобрение, во многом руководствуясь именно ее вкусами. Поэтому мы иногда не можем сказать, вот эта идея, которую мы находим, да, читаем вот в той угу. или иной трагедии, она является идеей самого автора, или она является теми мыслями, которые наиболее которые больше всего понравились. Нравится и захочет услышать публика.
А, то есть это такой обмен. Ты не только втюхиваешь, конечно, да, свою мысль, просто говоря, но
а
и
иначе
наоборот.
Тебя и слушать не будут. Угу. И это, мне кажется, и для современности важно. То есть нельзя относиться вот к тому, что мы читаем, мы, угу. к сожалению, видеть не можем. Да, хотя реконструкций много, но вот к тому, что мы читаем, как к идеям самого автора. Здесь нужно угу. быть очень осторожным, очень осторожным.
То есть, получается, это был такой угу. обмен идеями, да, угу. и публика требовала угу. каких-то мыслей, каких-то проговорения, каких-то там угу. своих
идей. Ну, естественно, это был процесс, да, обмена вот такого угу. вот. Ну, ведь афинская публика, она была воспитана, как я уже сказала, на прекрасных образцах, и школу хорошую прошла. Иногда это помогало. Вот Плутарх рассказывает, может быть, не такой смешной случай, я так весело об этом говорю, но он рассказывает о катастрофическом для афинян исходе сицилийской экспедиции 413 года в период Пелопоннесской войны, когда огромная часть армии погибла, уцелевшие попали в рабство. Ну, вот некоторым из этих удалось вернуться, и они, как говорят, благодарили Еврипида, который их спас, потому что они обучали вот хозяев своих, дарийцев, например, которым попали в рабство, вот этой, как бы мы сказали, популярной классике, номерам из трагедии Еврипида. И таким образом получали даже освобождение. То есть вот такое свидетельство мы имеем тоже, да, да. Ну, Плутарх буквально пишет, благодарили за то, что Еврипид их спас, да.
Отлично. Ну, я думаю, что мы в целом-то закрыли тему. В общем, понятно, насколько сильно влиял театр на общественную жизнь Древней Греции. Он был не просто такой развлечением. Спасибо огромное. У нас в гостях была Оксана Викторовна Кулешова. Мы говорили про греческий театр. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.